Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 212-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня у нас специальный выпуск подкаста «Теория Большой Бороды». Дело в том, что в мире астрономии произошло весьма значимое событие, которое мы просто не можем обойти стороной, как, собственно, и предсказывалось в прошлом выпуске. 10 апреля 2019 года у нас были опубликованы первые результаты работы, коллаборации, которая называется «Телескоп горизонта событий». А именно нам показали первое изображение черной дыры, первое прямое наблюдение черной дыры. И это действительно круто и очень важно. Хотя говорить, что это изображение черной дыры, не совсем корректно, хотя об этом позже. Вернее, будет сказать, что это изображение тени черной дыры, которую она отбрасывает на свой аккреционный диск. И, собственно, в этом выпуске давайте постараемся разобраться, что именно нам показали, почему это важно и как это все нужно интерпретировать. Начнем, наверное, с того, что нам показали. Дело в том, что все ждали, что нам покажут изображение объекта так называемого «Стрелец А» со звездочкой, да, как я его мило перевожу с английского буквально дословно, который в английском называют, да, Sagittarius A-star. А так вот, это должна была быть черная дыра, которая находится в центре нашей галактики, но на самом деле нам показали не ее. Поэтому, если вас немножечко это ввело в заблуждение, что ж, меня поначалу тоже это ввело в заблуждение. Дело в том, что то, что нам показали, то изображение, а, кстати, если вы его до сих пор не видели, то все ссылочки есть в описании к этому подкасту, которое вы можете посмотреть через то приложение, в котором вы его сейчас слушаете, либо же на сайте birdcast.com, либо же эти изображения есть у нас в Твиттере и в Инстаграме, собачка birdtheory и там, если еще не подписаны, то подпишитесь. В любом случае, значит, нам показали достаточно такое размытое оранжевое изображение, которое является сверхмассивной черной дырой, которая находится в галактике, которая называется M87. М в названии галактики значит, что это объект из каталога Месье. Это, собственно, был такой астроном Шарль Месье, и вот он все объекты, которые оказались не кометами, изначально он искал кометы, но которые показались ему интересными, заносил в этот самый каталог. Туда входят и туманности, и галактики, и много еще что. Но, тем не менее, до нас этот каталог дошел, до сих пор его используют, и, собственно, порядковый номер в этом каталоге у этой галактики 87. Кстати, эту галактику можно видеть, в принципе, не особо вооруженным взглядом, то есть в любительский телескоп или с помощью бинокля саму галактику можно рассмотреть. Что интересного в этой самой черной дыре? Почему же именно ее? Ну, во-первых, она очень-очень-очень большая. Она в во много раз больше той самой черной дыры, которая находится в центре нашей галактики. Более того, вся сама галактика М87, она одна из самых массивных нам известных. И сверхмассивная черная дыра, которая находится в ее центре, более того, она очень активная. Что значит для черной дыры вообще быть активным? Активные черные дыры поглощают материю. И, соответственно, чем они более активно это делают, тем более они сами активны. Как-то так. Поглощение этой самой материи черной дырой происходит через аккреционный диск. Весь газ, вся пыль, вся вот эта вот материя, которая вращается вокруг черной дыры, какие-то более крупные объекты, которые попадают в зону ее гравитации, зачастую расщепляются на кусочки, все они формируют такой диск наподобие того, что можно видеть, например, в районе Сатурна, как у него формируются кольца. Вот примерно по такому же принципу формируются и диски, да, вокруг черных дыр. И чем, соответственно, больше материи падает на черную дыру, чем больше этот аккреционный диск. А когда аккреционный диск вращается, за счет того, что гравитация в районе сверхмассивной черной дыры, она очень большая, и, соответственно, мы видим, что у нас все очень активно-активно вращается, то есть скорости очень большие, соответственно, там возникают и трения, и очень высокие энергии, и за счет этого аккреционный диск активно излучает. И именно его мы видим на изображении. Что еще важно понимать? То, что вот это черное пятно, которое мы видим в середине, это на самом деле не горизонт событий. Горизонт событий находится внутри этого самого черного пятна, и горизонт событий черной дыры примерно в 2,5 раза меньше, чем, собственно, тень, которую он отбрасывает. Это происходит за счет механики того, как, собственно, взаимодействует черная дыра со светом. Если кому интересно посмотреть, как это выглядит, у канала Veritasium есть отличное видео по этому поводу. Опять же, ссылочку оставлю в описании этого подкаста. Я, к сожалению, не могу в аудиорежиме вам это все достаточно наглядно объяснить, поэтому, если вам интересно, пойдите, посмотрите видео Дерека, он очень хорошо это дело все по полочкам разложил. Так вот, собственно, что еще важно понимать об этом изображении? Почему именно эта сверхмассивная черная дыра? Как я уже сказал, она очень большая. Она примерно в 1000 раз больше, чем сверхмассивная черная дыра, которая находится в центре нашей галактики, но примерно в 2000 раз дальше от нас находится. Соответственно, она все-таки на небе выглядит с точки зрения углового размера меньше. А, кстати, угловой размер у нее очень-очень маленький, примерно 40 микроарксекунд. То есть, грубо говоря, можете разделить круг на 360, получите 1 градус, разделите еще на 60, получите минуту, еще на 60 секунду угловую, и еще разделите на миллион, получите микроарксекунду, и получится, что 40, это вот умножьте на 40, и получите размер угловой этой самой черной дыры. Чтобы вы понимали, это в несколько, точнее, я даже не скажу во сколько именно раз меньше, но это значительно меньше, чем, например, 1 пиксель на камере Хаббла. Есть замечательная, кстати, анимация, тоже в Твиттере я у себя ее постил, что, мол, вот взят один пиксель Хаббла, потом приближается, и только там мы видим вот эту самую сверхмассивную черную дыру. Да, по поводу ее размеров. Она, как я уже сказал, значительно больше, чем та, что находится в центре нашей галактики. Сама масса этой черной дыры примерно 6 миллиардов масс Солнца. Это очень и очень много. И за счет этого она размером получается примерно с нашу Солнечную систему внутреннюю. То есть, грубо говоря, если бы эта черная дыра находилась вот прям там, где находится наше Солнце, то горизонт событий находился бы примерно в районе орбиты Нептуна. Чтобы вы понимали, сверхмассивная черная дыра, которая находится в центре нашей галактики, поместилась бы в орбиту Меркурия. Но именно за счет того, что, как я уже сказал, она не только больше, но и гораздо более активна, и кроме этого, за счет того, что между нами и ней не находится большое количество межзвездной пыли, как это происходит в случае с сверхмассивной черной дырой, находящейся в нашей галактике. Именно поэтому запроцессить все эти данные было гораздо проще. А, собственно, что касается процессинга этих данных. Для того, чтобы получить это изображение, понадобилось собрать 5 петабайт данных с 8 телескопов. Как вообще это работает? Как я уже говорил, для того, чтобы получить это изображение, было использовано сразу 8 радиотелескопов, которые собирали данные на длине волны примерно 1,3 миллиметра. Ну, соответственно, это у нас радиоволны. и их потом синхронизировали, синхронизировали с помощью атомных часов, у которых там расхождение на секунду происходит там, через там, что-то порядка, по-моему, 10 тысяч лет. В общем, очень точные часы. И с помощью этих очень точных часов синхронизировали те данные, которые получались с этих телескопов, а телескопы были разбросаны по всему земному шару. И таким образом, собирая данные и комбинируя их с разных частей земного шара, мы получили примерный эффект того, что у нас размер зеркала телескопа эффективный, то есть это понятное дело, что это такое виртуальное зеркало, которое мы воссоздаем. Так вот, его размер был равен примерно радиусу Земли. Но есть большое но. То есть, естественно, у вас, возможно, возникает вопрос, если это все так просто, почему мы все время этого не делаем? Почему только сейчас мы до такого додумались и только сейчас начали таким заниматься, чтобы объединять телескопы в массивы и увеличивать тем самым размеры зеркала, чем мы будем вот это вот полировать, там, в горах ставить вот эти вот самые большие зеркала, делать очень-очень большие телескопы, запускать их в космос? Почему просто не расставить кучу точечек по всей планете? Но, как я уже сказал, дело в том, что нужно эти данные синхронизировать и потом постпроцессить. Это очень серьезная задача, которой, собственно, и занимались во многом все это время, чтобы получить эти данные. И, помимо прочего, мы, по сути, не получаем-то зеркало такого размера. Чтобы себе представить, как это все работает, возьмем обычное, да, у нас зеркало телескопа. Представьте, что вы его полностью закрасили какой-нибудь светонепроницаемой матовой краской и проковыряли несколько дырочек вот в этой самой краске, через которые можно, собственно, свет пропускать, и свет через них отражается. Вот примерно так это выглядело с точки зрения такого очень большого телескопа, у которого радиус зеркала равен радиусу Земли. То есть, грубо говоря, у нас было несколько точечек, которые по чуть-чуть собирали свет, доступный нам. И, естественно, это получается, несмотря на то, что у нас дифракционный лимит, а дифракционный лимит, это, я напомню, такая физическая характеристика, которая говорит о том, насколько мы можем разрешающую способность телескопа сделать, то есть, грубо говоря, насколько маленькие объекты на небе он может рассматривать, и дифракционный лимит напрямую зависит от как раз диаметра зеркала. И именно для того, чтобы уменьшить этот самый дифракционный лимит, и была использована вся эта техника, которая со всей этой интерферометрией и с собиранием кучи данных со всех телескопов. Так вот, значит, что у нас происходило? То есть у нас все телескопы, все 8 штук, направили свои антенны на галактику М87, на ее центр, на сверхмассивную черную дыру, которую мы там видим, и какое-то время они собирали оттуда данные. Что происходило после этого? После этого все эти данные, которые собирали каждый из телескопов, с привязкой к очень точному времени, записывались на жесткие диски, и эти жесткие диски потом передавались в общий центр, потому что передавать их по интернету было очень накладно и не всегда возможно. Один из телескопов, который участвовал в коллаборации, вообще находился на Южном полюсе, и пришлось ждать арктического лета, чтобы туда долететь и забрать эти самые жесткие диски. И все это транспортировалось вот буквально в таких коробках, которые очень много весили, потому что жесткие диски штука не легкая. Вот. После чего это все собиралось в одно место, анализировалось. Для этого использовались огромные вычислительные мощности. Как я уже сказал, 5 петабайт данных, в общем, было собрано для одного изображения. И после чего происходил процессинг этого самого изображения. При этом команды, которые работали, их было 4 штуки, это было сделано намеренно, чтобы были независимые данные, их потом можно было сравнить. То есть всех ученых, которые в этом участвовали, разбили на 4 группы, каждая работала самостоятельно, каждая не могла видеть результаты других групп, чтобы это никак не повлияло на те изображения, которые они будут получать. В итоге мы получили очень-очень схожие изображения у всех групп, соответственно, это все было потом подтверждено и анонсировано на той самой пресс-конференции. Собственно, вот примерно так у нас получилось это самое изображение. Один из таких самых частых вопросов, которые я слышал по поводу изображения этой самой черной дыры, ну или, как я уже там говорил, тени черной дыры на фоне ее аккреционного диска, был вопрос о том, почему, собственно, у нас некоторые части этого диска ярче, а некоторые темнее. Вообще, то, что происходит вблизи черной дыры, это очень такая загадочная штука, которая моделируется на сложных компьютерах, и она очень контринтуитивная. Ну, то есть, грубо говоря, мы привыкли жить в условиях, когда у нас пространство-время не очень сильно искривлено, а тут внезапно такой бабах и очень-очень большой объект с очень сильной гравитацией, и пространство все такое искривляется, и, соответственно, свет идет не по прямым линиям, хотя, вернее, свет идет по прямым линиям, но за счет искривления пространства для нас они выглядят как очень кривые. Вот. Поэтому, во-первых, вот та часть диска, которая находится за, собственно, черной дырой. Ну, вот представим, да, что мы смотрим на Сатурн. Мы, как правило, когда смотрим на Сатурн, видим только одну часть диска, которая находится перед нами. То есть, грубо говоря, между нами и самой планетой. Так вот, если же мы говорим о черной дыре, то там, в принципе, похожая конструкция. То есть, у нас в середине есть черная дыра, вокруг нее есть такой диск. Ну, и в зависимости от того, насколько он там наклонен, мы видим нужную его часть. Однако, в случае черных дыр, за счет того, что пространство-время искривляется, и, соответственно, и путь фотонов искривляется, то, как правило, вот те такие, если вы смотрели фильм «Интерстеллар», там очень правдоподобная черная дыра сделана. Кстати, если вдруг кто не читал книжку Кипа Торна «Наука Интерстеллара», крайне рекомендую, там подробно объясняется, что именно было предпринято для того, чтобы изображение этой самой Гаргантюа приблизить к тому, чтобы мы видели по-настоящему. Так вот, грубо говоря, ту часть диска, которая находится перед нами, мы видим как и должны, а вот эти самые ободки сверху черной дыры и снизу черной дыры есть не что иное, как искривление изображения куска аккреционного диска, который находится за черной дырой. То есть, это, говорю, то, что от нас скрыто, но при этом оно так огибает фотоны, которые оттуда летят в черную дыру, искривляется пространство таким образом, что мы видим сверху и снизу то, что, по идее, должно было бы от нас скрыто. И что еще, да, по поводу, вернемся к вопросу, почему некоторые части ярче, а некоторые тусклее. Дело в том, что тут вмешивается эффект Доплера, и, значит, те части диска, которые от нас удаляются, они для нас выглядят темнее. А те части диска, которые к нам приближаются, они выглядят светлее. То есть, грубо говоря, не светлее, а ярче на конкретном изображении. То есть, по тому, насколько где яркие и тусклые объекты в контексте этого самого аккреционного диска, мы можем понять, в какую сторону он вращается. В данном случае мы можем сделать вывод, что сверхмассивная черная дыра М87 вращается по часовой стрелке. Вот как-то так. Собственно, я думаю, что на этом можно подытожить то, что нам показали. У нас очень-очень большая черная дыра, размер которой Солнечную систему, ее масса 6 миллиардов масс Солнца. Все это дело было сфотографировано, тут я делаю воздушные кавычки, с помощью коллаборации из 8 телескопов и 200 ученых. И совсем скоро, надеюсь, нас ждет еще и изображение, собственно, сверхмассивной черной дыры, которая находится в центре нашей галактики. Она с точки зрения углового размера должна быть чуть больше. То есть, грубо говоря, она все еще очень-очень-очень маленькая, если мы говорим о том, как это видно на небе. Но примерно в два раза получится у нас, если я не ошибаюсь, больше, чем изображение то, которое мы получили. При этом вряд ли оно будет сильно более четким, потому что основную претензию, которую слышал, что такое нечеткое? Я ждал, что тут сейчас будет, собственно, кадр из Интерстеллара, а тут на тебе несколько пикселей на несколько пикселей, и все, кто так говорит, смело шлите их нафиг. Потому что, как я уже сказал, 40 микроарксекунд. Это очень-очень маленький угловой размер, и для того, чтобы получить такое изображение, потребовалось сделать, пусть виртуальное зеркало, но размером с нашу планету. Конечно же, теоретически мы можем, например, там порасполагать каких-нибудь приемников и радиотелескопов на орбите Земли и когда-нибудь сделать подобный трюк, но уже с виртуальным зеркалом размером с орбиту Земли, и это гораздо будет интересно, не, конечно, с точки зрения, опять же, того же самого дифракционного лимита и разрешающей способности. Но пока что это самое четкое изображение вообще, которое когда-либо получено с точки зрения разрешения по абсолюту. И, как я уже говорил, это маленькая доля пикселя камеры Хаббла, а камера Хаббла, она фотографировала просто чудесные вещи, которые до сих пор наверняка там на рабочие столы многие ставят. Что это значит? Ну, соответственно, давайте перейдем к следующему моменту. Почему вообще это так важно? Во-первых, это дает нам лишний повод убедиться, что Эйнштейн таки был прав, и действительно, наши модели, которые мы строили на основе общей теории относительности, то, как должна была выглядеть сверхмассивная черная дыра в конкретно этом контексте, они очень-очень близки к тому, что мы получили на самом деле. А это является лучшим индикатором, те, что если у нас модель получается близка к тому, что мы наблюдаем в реальности после того, как мы что-то с помощью этой модели предсказали, это лишний повод убедиться, что модель верна, а в теорию относительности подтверждали уже много-много раз, и это не является исключением. Что еще важно? Ну, во-первых, это, конечно же, привлечение общественности вообще к теме черных дыр. Я видел уже эту новость про вот это самое оранжево-черное изображение на невероятном каком-то количестве сайтов. Более того, у Гугла сегодня дудл по этому поводу, который, кстати, меня очень сильно смущает. Дело в том, что в дудле Гугла происходит следующее. То есть там такая появляется фотография этой самой черной дыры посерединке, а потом все вокруг в нее засасывает. И это, черт возьми, одно из самых распространенных заблуждений вокруг черных дыр, с которым я считаю, наоборот, нужно бороться. Дело в том, что многие считают, что если это черная дыра, то она каким-то образом магическим засасывает все вокруг. Но на самом деле гравитационное притяжение черной дыры никак не отличается от гравитационного притяжения чего-нибудь другого. То есть, грубо говоря, если бы мы взяли черную дыру размером, массой, эквивалентной нашему Солнцу, хотя таких маленьких черных дыр, например, не образовывается вследствие, например, смерти звезд, но неважно. Вот представим, что мы взяли черную дыру, которая по массе эквивалентна Солнцу, и заменили Солнце на эту черную дыру, ничего бы в орбитах Земли, не только Земли, а всех планет не поменялось. Все бы они продолжали вращаться, как вращались, просто стало бы очень темно и очень холодно. Но никто не начал бы магическим образом засасывать какие-то все планеты в центр. Все бы продолжало работать ровно так, как работает. Вот это самое засасывание происходит только когда мы подлетаем достаточно близко к черной дыре. В чем это вообще, в чем прикол такого поведения? Ну, представим себе, что мы подлетаем к Солнцу. И максимальное притяжение, которое... То есть у нас, допустим, вот есть два параллельных события, да, вот мы подлетаем к Солнцу, и мы подлетаем к черной дыре, которая по своей массе эквивалентна Солнцу. Самое сильное притяжение, которое мы будем испытывать, когда мы подлетаем к Солнцу, это на поверхности Солнца. Потому что там все, мы находимся наиболее близко. Соответственно, мы можем здесь использовать закон всемирного тяготения, который нам говорит, что чем ближе мы будем, тем сильнее нас будет притягивать это тело, чем ближе мы к его центру. Вот. И на поверхности, когда мы находимся на поверхности Солнца, нас все еще притягивает вся материя, которая находится в Солнце. Но если мы продолжим двигаться к центру Солнца, ну, представим себе, да, то есть у нас такой мысленный эксперимент, то когда мы будем забираться внутрь Солнца, у нас теперь часть только будет массы Солнца тянуть нас внутрь, а остальная часть, которая будет снаружи нас, будет уже тянуть наружу. Соответственно, общая гравитационная сила, которая направлена в сторону центра Солнца, будет уменьшаться. А если у нас черная дыра, то ее радиус А когда мы говорим о радиусе черной дыры, мы говорим о ее горизонте событий, о радиусе Шварцшильда, то есть это та поверхность, на которой вторая космическая скорость равна скорости света. То есть, грубо говоря, это та поверхность, за которую, если мы пройдем, то даже свет со всей своей скоростью не сможет убежать из черной дыры, если будет даже очень стараться. И когда мы приближаемся к черной дыре, ее поверхность гораздо меньше. Соответственно, если мы уже вошли внутрь Солнца и у нас гравитационное притяжение начинает ослабевать, то когда мы подлетаем к черной дыре, оно все еще нарастает. И, собственно, вот там и происходят вот эти самые засасывания, если угодно. Хотя на самом деле это тоже ничем не отличается от обычного гравитационного взаимодействия. Все, что происходит необычного и интересного в черной дыре, это за пределами ее горизонта событий внутри, и там уже очень сложно все это интерпретировать. До сих пор, наверное, никто вам точно не расскажет, что именно там происходит, потому что у нас есть только математические модели, и потом мы можем их интерпретировать. А интерпретации у нас могут быть достаточно разными. Как я для себя это представляю, у нас есть просто дыра, да? Ну, это не зря называют дырой. Если попробовать себе визуализировать это дело, то часто, знаете, делают такую двумерную модель пространства-времени, натягивают какую-нибудь ткань и на нее кидают что-нибудь тяжелое и говорят: вот смотрите, вот этот гравитационный колодец. И если представим себе в один момент, что мы вот ткань достаточно что-нибудь тяжелое кинули на нее, и она порвалась, то у нас получается такое круглое отверстие в ней. Ну, вот таким образом мы видим дырку в ткани. И, собственно, ткани там больше нет. То же самое примерно, ну, можно себе так представить, на самом деле все гораздо сложнее. Но для упрощения то же самое можно себе представить и в трехмерном пространстве, только если у нас в двумерном пространстве дырка будет круглая, то в трехмерном пространстве у нас дырка шарообразная. Вот так себе можно это дело визуализировать. И также у, например, черных дыр есть такое понятие, как плотность. Ну, это не стоит, опять же, равнять с плотностью материи, потому что де-факто, как бы там материи-то в самой черной дыре нет. Она вся проваливается вот в эту сингулярность. И говорить о там том, что находится там, как вот эта материя распределена по черной дыре, не очень, наверное, корректно. Но тем не менее, как можно посчитать плотность? Очень просто, взяв общую массу и взяв объем того, что находится за горизонтом событий. И, например, в случае вот этой самой сверхмассивной черной дыры М87, которую нам показали, эта плотность, она меньше, чем плотность воздуха на поверхности Земли. Это, опять же, дофига контринтуитивный момент, но который на самом деле такой и есть. Поэтому черные дыры очень-очень такие странные и удивительные штуки. Ну и, конечно же, если мы говорим о важности, то прямое наблюдение черной дыры является еще одним подтверждением того, что черные дыры такие действительно существуют, потому что я об этом, собственно, говорил еще в прошлом выпуске, что, мол, мы почему-то считаем визуальное подтверждение чем-то более важным, чем подтверждения другие. Так уж устроен человек, потому что глаза являются нашим основным органом чувств, и поэтому мы проецируем свои какие-то характеристики на Вселенную, чего делать, наверное, не стоит. Но, тем не менее, у нас есть прямое наблюдение, ну, как я уже говорил, не совсем черной дыры, но это лишнее подтверждение того, что все, что мы намоделировали до этого, действительно наблюдается именно таким. И, соответственно, в очередной раз мы подтвердили, что в центре галактик, большинства галактик, у нас находятся вот эти самые сверхмассивные черные дыры, которые могут быть активными, могут быть не очень активными, могут активно поглощать материю, могут выбрасывать мощные джеты. Собственно, это происходит за счет очень сильных магнитных полей, и джеты — это такие перпендикулярные диску активные потоки, которые, если повернуты непосредственно на нас, то являются самыми яркими объектами нам известными, называются они квазары. И, собственно, вот, кстати, у галактики М87 мы также фиксировали джет, который направлен почти на нас. Тем не менее, мы можем его достаточно отчетливо видеть. Что ж, на этом предлагаю подытоживать наш подкаст. Дело в том, что сразу после записи его будет произведен первый коммерческий запуск Falcon Heavy, который я надеюсь посмотреть. Так что об этом в любом случае уже в следующем выпуске будем говорить, если у нас не будет какого-нибудь, опять же, другого формата. Ну и, конечно же, всех поздравляю с Днем космонавтики. Это знаменательный день для мира космоса. Если вам интересно послушать о том, что это такое и почему я считаю День космонавтики важной штукой, возьмите, например, выпуск за предыдущий год, тоже который был в районе 12 апреля, там я это подробно рассказал, но тут у нас случилось такое событие, которое я просто не мог обойти стороной. Честно говоря, из таких по уровню важности событий, которые происходили за время, что я веду подкаст, ну их не так много на самом деле, я, пожалуй, могу вспомнить первое открытие гравитационных волн, первую фиксацию, могу вспомнить пролет новых горизонтов мимо Плутона, могу вспомнить пролет новых горизонтов мимо Ультима Туле, который произошел совсем недавно, ну и, пожалуй, наверное, все так сходу. Ну, конечно же, конец миссии Кассини, но с точки зрения фундаментальной науки сегодня мы получили очень-очень большой результат, и это действительно впечатляющая работа, с точки зрения коллаборации и того вообще, что мы смогли достичь, как мы с нашей маленькой планетки смогли рассмотреть сверхмассивную черную дыру в центре галактики, которая находится в 55 миллионах световых лет от нас. И, кстати, да, мне очень понравилась шуточка в Твиттере, кто-то пошутил, что 55 миллионов лет назад произошло то, что мы видим сейчас в районе этой сверхмассивной черной дыры, и свету понадобилось 55 миллионов лет, чтобы не долететь до нас. Ну, вы поняли, да, что свет от черной дыры на самом деле не летит, потому что ничто не может вырваться за пределы черной дыры, даже свет. Что ж, на этом предлагаю заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы по поводу этого конкретного открытия, либо по черным дырам, либо любые другие вопросы, вы можете присылать их мне на почту ap@bradycast.com, и я их буду стараться озвучивать в следующих выпусках подкаста. Также вы можете писать свои вопросы, если у вас есть конкретно по этому выпуску, в комментариях на сайте bradycast.com. Там мы это все сможем обсудить. Ну и не забывайте, что вы можете поставить нужное количество звездочек подкасту в программе Apple Podcasts, там это и таким образом крепко помочь подкасту стать выше в рейтингах и быть доступным большему количеству людей. Но если вам сильно нравится то, что мы делаем, всегда можете поддержать проект на сайте patreon.com небольшой денежкой и за это получать некоторые дополнительные плюшки. На этом буду заканчивать. Да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.